Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 24 лістапада.
Чаму Пракоп'яў учапіўся за Ціхановскага?
Я праект этот не брасаю, я просто к этому снаряду пытаюсь найти разные подходы.
Прагрэс па мірным плане ЗША. Вайне хутка канец.
Увогуле, ўсё, што рабіў Дональд Трамп за апошні год, гэта ён спрабаваў спіхнуць вырашэнне вайны Расіі ва Украіне на еўрапейцаў.
Электробусы замест смердючих маршруток. Про что история?
Понятно всем, что маршрутка от автобуса отличается. Она меньше, они чаще ходят.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У пятніцу выданне Washington Post апублікавала калонку Сергея Ціхановскага, у якой ён прапануе краінам Захаду перагледзець стратэгію па Беларусі, а яшчэ прапануе тры крокі, згодна з якімі Беларусь можа стаць новай Фінляндыяй.
Па яго словах, заявы дэмсілаў пра еўрапейскі выбар Беларусі наіўныя.
Беларусь у бліжэйшы час не ўступіць ні ў НАТО, ні ў ЕС, піша Ціхановскі. Прытворства, што гэта не так, толькі падагравае параною Масквы і заганяе Беларусь у пастку вечнай залежнасці. Гэта была цытата.
Калонка блогера называецца «Я правёў у адзіночцы 5 гадоў, свет, у які я вяртаюся цверазея». За тое, што свет цверазея, аўтар дзякуе Трампу. Святлану Ціхановскую Сергей у тэксце не згадвае.
Апошні час Сергей Ціхановскі пражывае ў Злучаных Штатах Амерыкі і з ім шчыльна стасуецца бізнэсовец Вадзім Пракоп'яў. Пра тандэм і пра карысць Ціхановскага ў Штатах з Пракоп'явым паразмаўляў рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук.
Дарэчы, у мяне тут прасілі спытацца ў вас, што ж такі, Вадзім, а вы вот вы так вельмі Сергея, як гэта правільна сказаць, ну, прыпадносіце аўдыторыі, такое адчуванне, што вы, ну, калі не піар-менеджер яго, то вот як мінімум так прадстаўнік яго. Вы ўзялі на сябе гэтую функцыю, ці гэта так па-сяброўску, там ці проста з разумення палітычнай неабходнасці?
Я считаю, што я магу асцярожна ўжо сказаць, што Сергей мой друг і калега. Ну вот я в таких терминах скажу. У нас достаточно произошло событий и какого-то слаживания, может быть, даже тимбилдинга для того, чтобы это утверждать. Не без искр. Ну, вы понимаете, Сергей, очевидно, обладает атрибутами лидерского характера и поведения. Молодежь бы сказала, что он альфач. Вот. Поэтому мы спорили, иногда громко, чуть не подрались. Но при этом совершенно точно мы можем работать вместе, и я уже вижу в этом большую-большую пользу. Сергей талантливый человек. Это было понятно всем невооруженным людям в 2020 году. Сергей волевой человек, Сергей независимый человек. Главная доминантная сторона его личности – предприниматель. Даже, я бы сказал, серийный предприниматель. Удивительно, но про Сергея так мало сказано про его жизнь до 2020 года. Почему-то эта тема обошла стороной наших вот таких журналистов, которые иногда любят про жизнь поговорить. Да? Они Сергея недопонимают, белорусы, несмотря на то, что все знают его имя. Кстати, вышло и выйдет, скорее всего, еще одно интервью как раз из той длинной, из категории таких длинных разговоров. Это был Институт национальной безопасности в Тампе, по-моему, у них есть такой подкаст. Я даже не знал, что Сергей давал такое интервью, но вот он мне недавно его показал. И мне кажется, что это очень симпатичный экскурс в то, как он сформировался. То есть, несмотря на то, что это американский журналист, ну, в общем, как бы получилось очень, мне кажется, интересно. Я не знаю, когда он выйдет, но вот Сергей ставил свою подпись о том, что он соглашается с переводом этого интервью на английский. Я просто был свидетель. Ну хорошо, если кого-то интересует шаблон или какой-то, как это сказать, мем, что ли, да, и форма наших взаимоотношений, то я могу сказать, что я вижу в Сергее громадный потенциал. Мне он нравится лично как человек, я ценю его качество, я очень ценю то, что он сделал в 2020 году, и это далеко не конец истории. Мы еще этого талантливого человека увидим. увидим с огромной пользой для, для Беларуси. Поэтому я себя не заставляю с ним дружить, и я себя не мучаю от того, что мне хотелось бы донести какие-то стратегические вещи по США. То есть мы вполне себе работаем гармонично. Но у Сергея собственные мысли, и это суперценно.
А вы на полном серьезе не подрались? Или это образно, так вы сказали?
Сергей, особенно свой первый приезд в США, не досыпал, существенно не досыпал. Я думаю, что можно смело назвать это последствием тюремного опыта. Поэтому иногда, сейчас он, кстати, от кофе отказался, иногда, когда он пил очень много кофе, от него прям фанило. В чем это заключалось? Заключалось в том, что он имеет склонность к микроменеджменту. То есть у него все должно быть под контролем. Во-первых, он очень суперпунктуальный человек. Он вообще всегда следит за временем и всегда там за 15 минут, даже больше, то есть у него вызывает иначе это стресс. А во-вторых, даже на американских, дорогах, когда мы в одной машине или так далее, то есть у него есть привычка контролировать все. И иногда это выражается в некоторую суету. Естественно, это может вызывать какие-то трения в пространстве автомобиля, особенно когда вы едете там 6-7 часов в одной машине. Это не выходит за рамки нормальных мужских притирок, я вот так скажу. Никаких идеологических и принципиальных споров и разногласий между нами нет.
Добра, не буду удакладняць, ходзіце вы па-ранейшаму, ці займаецеся па-ранейшаму боксам.
Сергей очень хочет присоединиться, я буду очень рад. Но вообще он бегает и достаточно, на крепком уровне бегает. Но действительно, в общем, есть такая идея потренироваться вместе, потому что есть какой-то круг людей, с которыми я Сергея познакомил, и мы тренируемся. Хорошо. Но главная его цель, настаиваю, выучить английский. И удивительно, что у него шикарный пассивный запас. В этой нашей вонючей белорусской тюрьме была одна удача. У него был словарь Мюллера, такая толстая книга, и он, не имея возможности себя слушать или слушать английскую речь, он действительно освоил тысячи слов. Я думаю, что у него английский полетит быстро, и он, конечно, ему нужен. Но позавчера он исполнил трюк, который будет покруче Европарламента, его речи в Европарламенте. Он в Ельском университете давал лекцию. Половина из этой лекции была по-английски. Когда была секция вопросов и ответов, ему уже помогали переводить. А я думаю, что это видео выйдет, наверное, на днях. И я тоже призываю всех посмотреть. Где-то вначале он немножко запнулся, но вообще это выглядело так, как будто Сергей знает язык прям и может на нем говорить. Это выглядело очень убедительно, потому что он репетировал, потому что он очень дисциплинированный, повторяю, человек. И месседжи, которые есть в этой ельской лекции, это очень важны. И Ель, как вы понимаете, это тот университет, где их нужно было озвучить. И некоторые месседжи из этой речи вряд ли понравились бы типичным обитателям Ельского университета, потому что мы все-таки имеем дело с очень либеральным университетом, как и вся, в общем-то, Лига Плюща в США сейчас. Но именно там и нужно было эти месседжи говорить. Смотрите видео, скорее всего, на днях оно выйдет уже с русской озвучкой.
Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Вадзімам Пракоп'евым. Гаворка ідзе пра ягоную працу з Сергеем Ціхановскім.
Я, можа быць, не ў стылі высокакласных журналістаў завяршу нашую размову, але пытанне было досыць такое нечаканае. У звязку з тым, вы выставляеце прэтэнзію офісу, што ён жыве за гранты, і адпаведна справаздачыцца перад захадам, перад тым, хто яму гэтыя грошы выдаткоўвае. І задавалі пытанне. Вы ім выставляеце прэтэнзіі, а за што, за якія, хто фінансуе вас і Сергея Ціхановскага у яго паездках зараз у США?
Я гранты не беру, отвечаю на этот прямой вопрос. Во-первых, я их не беру по идеологическим причинам. У меня был такой опыт с радио ГААГа, когда я действительно искал финансирование на команду, которая его делала. Я с большим трудом его нашел. Это была элементарная маленькая сумма. Мне не понравился этот опыт, и она никак не покрывала расходов. Но это мой опыт с грантами 2021 года. никакого финансирования институционального я не получаю. Я все-таки человек, который занимается бизнесом и занимался бизнесом, поэтому я свои проблемы финансовые решаю сам. Ну и бизнес у меня есть, и будет время, я как-нибудь даже объявлю, как он выглядит, а может быть даже попрошу прорекламировать этот бизнес. Что касается Сергея Тихановского, то единственный нормальный способ функционирования его как агента влияния в США и как самого известного белоруса я нашел с помощью белорусского бизнеса в изгнании. И я чрезвычайно благодарен этим людям. Не стану объявлять, кто это, но их число чуть-чуть растет. Например, позавчера мы смогли с Сергеем убедить еще двоих человек участвовать в этом проекте. А после того, как выйдет, надеюсь, как бы его прочитают, статья Сергея Вашингтон Пост, я очень рассчитываю, что мы обратим на себя внимание каких-то еще людей из бизнеса, до которых, может быть, я не смог дотянуться, хотя мой опыт в минском бизнесе позволяет мне разговаривать вообще с любым. Я их действительно знаю лично и всех. Будем надеяться, что присоединятся к этой концессии еще несколько бизнесменов. Могу сказать только пока, что это средний бизнес. Было бы хорошо, если бы это был круг.
Да, цалком згодны. Я, в принципе, как бы и ведал, что так оно худшее за все и отбывается с финансованием. Спадар Вадим, на завершение. Ведаете, да. Вот вы просто узгадали такую вельми болючую для меня тему, это объединенная диаспора, и я с вами згодны, что это вельми важно для нашего дальнейшего функционирования, захования, развития и так далее справа. Але я гляжу, что зараз отбывается у диаспоры европейской, хотя певные процессы я назираю и в американской так само, и вот зараз чем далее, тем больше критиков, скептиков, незадоволенных з'являється. І зараз асабліва сачу за настроямі сярод тых палітзняволеных, якія выходзяць з-за кратаў, якія зараз былі вызваленыя і дэпартаваныя з краіны, і сярод іх ужо, вот людзі толькі два месяца на волі, сярод іх ужо досыць тых, хто так рэзка і крытычна выказваецца на адрас і офіса, і кабінета, вогуля тых структур, якія былі створаны, дзейнічаюць і гэтак далей. До чего это приведем? Какие погрозы, на ваш погляд, зараз поустают перед нами и перед нашей марой правость эту объединенную диаспору?
Ну, смотрите, перед офисом никаких угроз нет. Офис поддерживает Брюссель гораздо большей степени, чем Вашингтон. Вашингтон сильно сократил финансирование при администрации Трампа, но Брюссель поддерживает. Офис поддерживает наши средства массовой информации. Они наиболее лояльны к офису. Они потому что обязаны, а потому что так сложилась такая внутренняя культура. Когда это начиналось с инфопоинта, но потом это перетекло в то, что все равно наши независимые СМИ, получая годовое финансирование, получают это от доноров, а у доноров экспертами служат те же знакомые нам личности. Поэтому я понимаю механизм этой зависимости. Она не прямая, она косвенная, но она есть. Поэтому офису не надо бояться информационную монополию потерять, офису не надо бояться потерять Брюссель, комсомольцам всегда помогут. Поэтому, может быть, слушания в Координационном совете могут повлиять на какой-то новый общественный дискурс, будем надеяться. Но, в принципе, офису бояться нечего, он в этом вакууме прокочумает еще много. Почему? Потому что отсутствует субъект, который называется белорусское общество. Ну и, к сожалению, отсутствует субъект, который называется белорусские национальные элиты, отцы-основатели. Вот я его не вижу на карте. Я понимаю, о ком может идти речь по личностям, но я его не вижу на карте как субъект. Офису точно бояться нечего. Теперь отдельно посмотрим на диаспору. Какие шансы, что она гальванизируется, соберется и станет заметным вот таким политическим субъектом? Было бы, конечно же, очень хорошо. И вы, и я понимаете значимость такого действия. Но обычно такое количество людей большое собирается под серьезным стрессом. Начало войны украинской. Помните, да, как намагнитилась украинская диаспора? 7 октября в Израиле, как намагнитилась израильская диаспора. А в нашем теперешнем полуапатичном, полуразочарованном состоянии очень трудно собрать диаспору под большое идеологическое дело. Под таким соусом она не намагнитится. Я не вижу таких событий. Соответственно, это должен быть технологический путь. А чтобы это стал технологическим путем, нужно диаспоре предложить некоторую ценность от организаторов такой структуры. Какая может быть ценность? Я считаю, что защита прав. Например, Сергей Тихановский активно включился в защиту людей, которым угрожала депортация из США. И кейс Артура Синько отбили. И там роль Сергея тоже есть, потому что он являлся лоббистом в Вашингтоне именно по этому кейсу и прям изучил его и вел переговоры на большом уровне, чтобы этого не случилось. Да? Вот это уже есть какая-то ценность. Эту ценность нужно придумать. Павел Либер пытался эту ценность придумать в качестве там, поддержки белорусского бизнеса и какого-то между собойчика. Наверное, это не последняя попытка объединить диаспору. Но я могу сказать от себя. Все же, скорее всего, мы по инерции размышляем про персоналию, про роль личности, про фронтмена. Сергей Тихановский, знаю точно, испытывает такие амбиции объединить диаспору, хотя бы американскую. Может быть, мы найдем технологический способ начать это в США, потому что ну, вот он проездил по многим городам и выступал. И, может быть, если как бы, его медийное присутствие в американской прессе вырастет, то вырастет и его лоббистская мощность, в том числе и правозащитная мощность у Сергея. Я проект этот не бросаю, я просто к этому снаряду пытаюсь найти разные подходы.
Дякую великий. Ну, я нагадаю, что с нами на сувязи с США был сябра координационной рады, один из лидеров фракции «Белорусы», бизнесмен Вадим Прокопьев. Дякую великий, господар Вадим. До встречи. Дякую. Живе Беларусь.
Дякую. Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее в программе «Еврозум».
Прогресс по мирным плане США. Войне хутка конец.
У вогуле все, что робил Дональд Трамп за опошний год, это он спробовал спихнуть в решение войны России во Украине на европейцев.
Электробусы замес смердючих маршруток. Про что история?
Понятно всем, что маршрутка от автобуса отличается. Она меньше, они чаще ходят.
Состранимся после новинок спорту.
Еврозум.
На Еврорадио новини спорту. МЛ «Вітебск» створил сенсацию. У первый сезон у высшей лизе команда стала чемпионом Беларуси. У 29-м туре «Вітебляне» разгромили «Гомель» 5-0 и за тур до финишу забеспечили титул. Сребра у «Минского Динамо», бронза у «Славии». Это первое чемпионство клуба с «Вітебской» области и первое для приватной команды, якая еще в 21-м годе называлась «Макс Лайн» и выступала у «Рахачове». По ходе сезона МЛ «Вітебск» не програл у первом крузе, але трапил у серую с трех поразов. После смены тренера Михаил Мартинович спынил кризис и довел команду до трофея. У 26-м годе МЛ «Вітебск» сыграет у первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Клуб активно инвестует у инфраструктуру и планует побудовать новый стадион. Начинается история нового БАТЭ у белорусском футболе. Двукратного олимпийского чемпиона у скачках на батуте белоруса Ивана Литвиновича унесли у базу украинского ресурса «Миротворец». Спортсмену ставить у вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Литвиновичу 24 годы. Он первый мужчина, який двойче стал олимпийским чемпионом у скачках на батуте. Золото он завоевал на гульнях у Токио и Парижи. Так само белорус 4 разы перемагал на чемпионатах света и один раз на чемпионате Европы. «Динамо» Минск упевнено обыграла московский «Спартак» с ликом 6-0 и теперь делит первое место у заходней конференции регулярного чемпионата КХЛ. Теперь у минской команды 41 балл. «Зубры» делят верхнюю позицию с «Локомотивом» и «Торпедо». Вашингтон Алексея Протаса заступил Тампе 3-5. За 16 хвилин и 19 секунд на льоде форвард зарабил 2 блоки, отримал показчик минус 1. Яхор Шаранхович перепынил свою 9-матчевую серию без голов. Яго Калгари обыграл Ванкувер 5-2. Это уже третья перемога запар. У этой мини-серии у Беларуси набралось 3 выниковые баллы, 2 плюс 1. При показчику корыстности плюс 4. Илья Соловьев пропустил уже 8 матч запар, а пошний раз он выходил на лед 1 листопада. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Мирный план Трампа может быть подкорректованным. Про это заявил держсекретар США Марко Рубио, який удельничал у перемовах у Женеве разом с европейскими политиками и представниками Украины.
У Москве кажуть, что покуль ніякого скорректованого плана там не отримлівали, а той, про який каже Трамп, нібито створений ще перед зустрічі на Алясці. А ще Кремль стверджає, що ніяких перемовів поміж Росією і Злученими Штатами на гэтым тидні не планується.
Ды колькі насамрэч гэтых планаў? Ці верыць Трампу, які піша пра прагрэс у перамовах з Расіяй і Украінай? Ці сапраўды вайна вось-вось скончыцца?
Гэтае пытанне рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук задаў амерыканісту Антону Пянькоўскаму.
А вы, дарэчы, падлічылі, колькі іх ужо на сённяшні дзень гэтых мірных планаў, ну, у розных варыяцыях?
Так, сапраўды, дзякую вялікі, Дзмітрый, што вы пачалі менавіта з гэтага, бо у той же день, калі вось з'явились новины про медный план, я бачу три разные версии, хутчэй за все там перекладены альбо русской, альбо с украинской версии, которые у маленьких дробязях крыху отрозниваліся над одной. Зараз мы бачым, як хутка еўрапейскае чыноўніцтва і разам з украінскай дэлегацыяй вось паехалі дамаўляцца з амерыканцамі і неяк перапісваць гэты мірны план. Што, дарэчы, вельмі цікава і незвычайна, бо заўсёды еўрапейскае чыноўніцтва ўсё ж такі прадпачытае на выходных неяк, ведаеце, адпачываць. Вось, то бок мы зараз заўважаем такое крышачку стан такой напружанасці, занепакоенасці, вось тое, што Еўразвяз заўсёды казаў носа Беларусі, вот зараз яны дакладна занепакоены асабістай бяспекай. Вось, і я лічу, што наступныя некалькі тыдняў, магчыма, некалькі месяцаў, ніякага такого зафіксаванага плана мы не ўбачым. Гэта будзе дакумент, як кажуць, in progress, які будзе перапісавацца, будуць розныя бакі. Зараз мы разумеем, што яшчэ расійская дэлегацыя да гэтага ўвогуле не далучалася. Вось там яшчэ мы можам убачыць некаторыя анекдоты пра Рюрика і гэтак далей. Таму вельмі цяжка сказаць дакладна, вось гэты тэкст з'яўляецца афіцыйным, бо такой версіі на бягучы момант няма. Але ж, што мы дакладна ведаем, это вось тое, што там было пералічана ў розных версіях. Гэта прыблізна тое самае, што каманда Дональда Трампа і сам Дональд Трамп асабіста патрабавалі ад Украіны ад пачатку гэтага года. То бок у гэтым плане ніякіх моцных навінаў, ніякіх зменаў светапогляду хутчэй за ўсё няма. Яны настойваюць на приблизно тих же самих пунктах, може бути крышечку адредагованих, але ж сутність того, що потребує американський бок, не зміняється.
Ті 28 пунктів, які прописані, от як вам бачиться? Тому що шмат обвинувачування у, ну скажімо так, проросійській позиції, що нібито вони формулювалися менавіта з гэтай от проросійської позиції. Коли вони формулювалися не у Москві, а менавіта там у Вашингтоне, умовно кажучи, у Белым доме, там ці дзе там яшчэ, то вы можете патлумачыць, чаму яны застаюцца на такой пазіцыі?
Да, сапраўды, хутчэй за ўсё яны прымалі альбо разглядалі некаторыя вось з расійскіх патрабаванняў так, як яны іх зразумелі, але ж нейкай новай думкі, нейкага новага бачання стасункаў з Украінай, стасункаў з Еўропай, бо гэта больш шырэйшае пытанне, там няма. Нават яшчэ да перамогі Дональда Трампа у лістападзе мінулага года крыніцы вось гэтага руху мага, інтэлектуалы з боку вось гэтых трампійскіх колаў альбо рэспубліканскай партыі наўпрост выказывалі тое самае меркаванне, што Украіна не з'яўляецца некім экзістэнцыяльным пытаннем для Злучаных Штатаў. Вось калі нешта там будзе адбывацца ў Канадзе, у Карыбскім басейне, так гэта вось сапраўды з'яўляецца нашым экзістэнцыяльным пытаннем. А вось для Расіі гэта з'яўляецца пытаннем. І вось тут мы можам неяк націснуць, але ж усё ж такі уходзіць у нейкую канфрантацыю з ядзернай дзяржавай, неяк у момант, калі ідзе вельмі вялікая бойка, вельмі складаная бойка з Кітаем, гэта не зусім адпавядае вось амерыканскім інтарэсам на бягучым моманце. Увогуле ўсё, што рабіў Дональд Трамп за апошні год, гэта ён спрабаваў спіхнуць вырашэнне вайны Расіі ва Украіне на еўрапейцаў. Вось часткова яго гэта нават атрымалася, бо літаральна зараз еўрапейскі звяз фінансуе все магчимое, а бескаштовно американцы, подается, только делятся выветковой информацией и еще некоторыми там закрытыми границами. А лишь узброение яны продают за гроши и еще на вот выбирают, коли, кольки, кому и что продавать. Вось, тому зараз мы, хутчэй за ўсё, бачым, што Белый дом скарыстаўся корупційными скандалами в Украине, полечивши, что Владимир Зеленский зараз опынулся у складаном становищі и в некой слабой позиции, и выкарыстали гэты момент, каб крышечку надавить на его и просунуть свои свой погляд завершения этого конфликта. А лишь у Вогули, калі мы поглядим на гэты документ, ён не толькі тычыцца Украіны, ён увогуле намалёвае архітэктуру бяспекі ў Европе на наступныя гады альбо дзесяцігоддзі. І гэты план ён дакладна не спадабаецца еўрапейскім сябрам НАТО, асабліва ўсходняму фронту НАТО, таму, канешне, зараз будзе найвялічэзная бойка паміж еўрапейскімі сябрамі НАТО, паміж Еўразвязам і Злучанымі Штатамі, бо зараз Еўразвяз можа апынуцца ў вельмі складанай сітуацыі як з фінансавага пункту гледжання, так і з пункту гледжання бяспекі.
І ўсё ж пра пазіцыю Трампа. Мы неаднаразова чулі ад яго пра расчараванне Пуціным і пагрозы ў бок Расіі санкцыямі. Цяпер мы зноў чуем тэзісы пра тое, што Расія хоча скончыць вайну, а мірны план падтрымлівае расійскія пазіцыі і бачанне завяршэння вайны.
Дык што думае Трамп насамрэч? Працягвае Антон Пянькоўскі.
Так, сапраўды. Але ж адначасова з гэтым трэба падкрэсліць, што зараз Вашынгтон стаіць не на пазіцыях Москвы, не глядзіць праз оптыку Крамля, але яны шукаюць найхутчэйшае выйсце, найхутчэйшае завяршэнне гэтага канфлікту, якое, як шмат разоў казаў і сам Трамп, і віцэ-прэзідэнт Венс, не мусіць спадабацца ні аднаму з бакоў. Тут мы бачым і тактыку падвойнага ультыматуму альбо двайнога тыску, калі адначасова накладаюцца не самыя моцныя, але ж ўсё ж такі санкцыі на Крэмль, потым ціснуць на украінскі бок, крышачку на еўрапейцаў, потым зноў на расейцаў, потым на украінцаў. І такім чынам яны спрабуюць знайсці слабейшага гульца, які можа, прабачце зноў-такі за гэтую лекцію, прагнуцца праз ціск Трампа і неяк пагадзіцца на пэўныя саступкі. Бо мы бачым, што тое, што зараз адбываецца ва Украіне, гэта той канфлікт, які дзесяцігоддзямі фарміраваўся, нават яшчэ ў савецкія часы, і простага выйсця тут няма, толькі калі вось у Дональда Трампа неяк атрымаецца часова прыпыніць баявыя дзеянні на тэрыторыі Украіны. То бок гэта хутчэй за ўсё пошук часовага рашэння, а не некае стратэгічнае бачанне на дзесяцігоддзі, якога хутчэй за ўсё Белы дом зараз не шукае, бо зноў-такі падкрэслю, яны не разглядаюць гэты канфлікт як нешта ў сваём спісе прыярытэту.
Ну так, і атрымліваецца тады, што атрымаецца, нават калі раптам тут бакі возьмуць і падпішуць гэта, будзе як з пагадненнем па газе, дзе нібыта вось там з такім пафасам казалі пра замірэнне, а фактычна баявыя дзеянні працягваюцца і сёння, не глеючы на ўсё.
Я б нават казаў, што нават горш, бо ўсё ж такі нават мы бачым, што Злучаныя Штаты неяк працягваюць удзельнічаць у гэтым працэсе ў палестына-ізраільскім канфлікце. Зараз, як толькі у Вашынгтона атрымаецца дамагчыся нейкага пагаднення, нейкага нават часовага прыпынення вогню, яны скажуць, што прабачце, мы вырашылі, мы дамагліся таго, што мы хацелі, далей без нас. еўрапейскі бок вось ю развяз еўрапейскія сябры НАТО калі ласка вырашайце праблему на вашым кантынэнце зноў такі Дональд Трамп сам вельмі шмат разоў вось падкрэсліваў што вайна ідзе на еўрапейскім кантынэнце і гэта перш за ўсё вашая праблема і яны шукаюць найхутчэйшага выйсця для саміх сябе з гэтай праблемы
ось як хутчэй з магчымасцю мыць рукі ад гэтай ад гэтага пытання
можна сказаць і так
але Антон, вернемся да ось зараз сітуацыі бачання еўрапейскага. Вы ўжо праглядзелі той варыянт, я так разумею, ён пакуль што таксама такі рамачны папярэдні, але той варыянт, які, ну, прапануюць еўрапейскія краіны.
Так, сапраўды, і тут трэба пачаць машыну з выказвання спадара Нікалас, якая яшчэ на мінулым тыдні сказала, што ў еўрапейскага звяза ёсць ёсць таксама план, ён з двух пунктаў ціснуць на Расію, дапамагаць Украіне. І вось такім планам я на еўразвяз бачыць выйсце з гэтага канфлікту. Сапраўды, я хуценька праглядзеў гэты план. Ён, канешне, ўжо, давайте так асцярожна скажам, больш адпавядае рэчаіснасці, безумоўна, больш адпавядае інтарэсам еўрапейскага звязу. І ён больш падрабязна разглядае вось тую праблему, якая зараз існуе, якая стала прычынай гэтага канфлікту. Але ж адначасова пытанне не ў тым, хто з бакоў можа скласці той ці іншы дакумент. Зараз пытанне, ці змогуць бакі дамовіцца нават на нейкі маленькія крокі ўзаемадзеяння і абмеркаваць хоць нейкую нейкі план прыпынення баявых дзеянняў. Бо нават на такім простым узроўні, не кажучы пра гарантыі бяспекі, не кажучы пра сяброўства НАТО, нават на самым простым узроўні дамагчыся нейкіх перамоў паміж Ківам і Масквой зараз не могуць ні Вашынгтон, ні Брусэль.
А чаму ці наколькі ўсё ж такі па-вашаму правы тыя, хто кажа, што нават вот гэты прапанаваны, умоўна кажучы, план Трампа, ён Пуціну не патрэбны, ён яго не задавальняе і как бы не адпавядае тым, як мы хацелкам, якія ёсць у Масквы, у Крымля, у Пуціна асабіста.
Так, сапраўды. Перш за ўсё трэба заўважыць, што сам Крэмль за гэтыя тры гады, амаль што чатыры ўжо, ніколі дакладна не фармуляваў вось мэты гэтай вайны. Там ёсць нейкія развагі пра дэнацыфікацыю і гэтак далей, але ж мы мусім разумець, што гэта нейкія абстрактныя рэчы. Яны час ад часу мяняюць нават вось свае тэрытарыяльныя прэтэнзіі да Украіны. І яны ніколі не фармулявалі свае мэты ў гэтай вайне так дастаткова дакладна.
Як вы думаеце, Антон, выбачайце, што перабіваю. Як вы думаеце, яны как бы так маральна ці як там, калі пра гэтых амаральных істот можна такое слово ўжываць, не саспелі да таго, каб прызнаць, што мы імкнемся цалкам знішчыць Украіну як дзяржаўную адзінку, каб гэтай краіны не было на палітычнай мапе свету, ці вот ці як?
Я мяркую, што хутчэй за ўсё, калі пачыналася вось гэтая вайна, яны імкнуліся там за два тыдні захапіць Кіеў, у іх магчыма быў нейкі план. З моманту, калі гэты план не ажыццявіўся, яны ўбачылі супрацьстаянне з боку Кіева, у іх новага плана не сфармулявалася. Яны з моманту, калі першы план не спрацаваў, яны яшчэ не зразумелі, чаго яны дакладна хочуць. Вось і хутчэй за ўсё тут мы маем вось гэтую праблему, якая не дапамагае нікому, асабліва Дональду Трампу, які хоча дамагчыся нейкіх канкрэтных прапаноў альбо заяў з расійскага боку і ніколі не дачакаўся. Мы вось памятаем, калі ён дасылаў, падаецца, Уіткафа ў Маскву з вельмі канкрэтнай размовай, як ён казаў на сваім выступе ў Кнесеце Трамп, што там была размова на 15 хвілін. Вось наша прапанова, так ці не, альбо давайце мяркуем дэталі. 15 хвілін. Ён выходзе і тэлефануе яму праз 5 гадзін. І там пытаецца ў яго, ну, а что вы там могли обмерковывать 5 годин? Там, ну, 15-хвилинное пытание было. Так, нет, расходимся, альбо домовляемся. Да, бось, хучай за все, у Кремля немає ніякого плана, и вельми складано вот обмерковывать некие подобные пропановы, альбо формулировать их, коли, ну, вот у Владимира Путина только некие историчные анекдоты в голове.
Нагадаю, что с нами в эфире был американист, дарацца агентства Евроатлантичного супрацовніцтва Антон Пеньковски. Дякую, великий Антон. До сустречи. Живе Беларусь.
Живе вечно. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Электробусы замест смердючих маршруток. Про что история?
Понятно всем, что маршрутка от автобуса отличается. Она меньше, они чаще ходят.
Сустранимся после новин в шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зипош.
Новини шоу-бізу на Еўрарадыё. У Мінску адмянілі мастацкую выставу Сергея Рымашэўскага «Кардыяграма». Дарагія сябры, мая выстава адменена, і гэта не жарт. Не пытайцеся, чаму. Шчыра дзякую ўсім, хто праявіў цікавасць да мерапрыемства, якое не адбудзецца, напісаў Рымашэўскі ў соцсетках. Выстава мелася адбыцца з 25 лістапада па 13 снежня ў галерэі мастацтва Саюза мастаку на праспекце Незалежнасці. Сергій Рымашэўскі нарадзіўся ў Гродні ў 1964 годзе. Першую мастацкую адукацыю атрымаў у Мінскай мастацкай вучэльні імя Глебава. У 1991 годзе скончыў Беларускую акадэмію мастацтваў. Пасля 2 гады працаваў у Польшчы над царкоўнымі фрэскамі. У 1996 годзе стаў сябрам Беларускага саюза мастакоў. У яго працах праз дзейшыя вобразы паказваецца ўнутраны свет дарослых. Мінскі метрапалітэн паказаў у сваім тэлеграм-канале фрагмент з канадска-брытанска-літоўскага фільма «Землятрус», дзе ў кадры трапілі адразу некалькі станцый сталічнай падземкі. Гледачы пазналі маскоўскую акадэмію навук і парк Чалюскінцаў, прычым з пераблытанымі аб'явамі і несупадзеннем рэальнага маршруту, што надало сцэнам асабліва кур'ёзны шарм. У вагоне таксама засвяціліся схемы мінскай падземкі, а побач дзіўная маскоўская мапа, відавочна змантаваная для сюжэту. Паводле фільма дзеянні адбываюцца ў выдуманым расійскім Касурску, над якім навісае пагроза землятрусу. Саму стужку гледачы ацанілі вельмі нізка, усяго на 3,7 балы. Таму нечаканае з'яўленне мінскага метро ў гэтым экшэне сёння выглядае хутчэй нагодай для жартаў, чым прычынай для гонару. Музыка Ян Клінг, які выканаў знакамітае флетавае ўступленне да песні Фернанда гурта «Абба», пайшоў жыцця на 86-м годзе. Пра гэта распавёў яго сын Матыяса, які адзначыў, што бацька часта ўдзельнічаў у студыйных запісах легендарнага калектыву. Хаця яго імя рэдка з'яўлялася ў прэсе, музыка быў задзейнічаны ў вялікай колькасці праектаў і меў высокі аўтарытэт у прафесійным асяроддзі. Абы існавала з 1972 да 1982 года і стала сусветна вядомай дзякуючы хітам «Dancing Queen», «Happy New Year» і «Mamma Mia», а таксама перамозе на Еўрабачанні ў 1974. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Нядаўна Лукашэнка ўзяўся вырашаць праблему з чэргамі на маршруткі, якія стаяць у гадзіну пік па ўсёй краіне.
Маўляў, хопіць здзекавацца над людзьмі. Давайце на папулярныя маршруты пусцім электратранспарт.
Заява была зроблена падчас нарады па БелАЭС, дзе гаворка ішла пра размеркаванне электраэнергіі, якую здабываюць на станцыі ў Астраўцы, якую, як вядома, няма куды падзець.
Дык ці заменяць электробусы смярдзючыя маршруткі. У YouTube-шоу «Ток» пра гэта паразважала галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
У нас вообще-то куча лишняй электраэнергіі. Почему людзі ездят в вонючых маршрутках? Знаешь, почему мне эта тема понравилась? Да? Потому что, как всегда, у нас все не через то место делается. У нас мы не увидели потребность людей. Допустим, там людям не хватает электроэнергии, людям не хватает транспорта. Давайте сделаем вот что-то, чтобы люди решили свою проблему, да? Ребят, у нас дофига лишней электроэнергии. Что с ней делать будем? О, а давайте сделаем, пусть это будут электробусы, да? У нас избыток энергии, мы пытаемся ее пристроить. Мы не пытаемся решить проблему людей, да? Мы производим не то, что нужно потребителю. Мы оценили, значит, мы провели его опрос, мы изучили его нужды, и мы делаем то, что ему нужно. Мы делаем то, что мы умеем делать, а потом думаем, а куда нам это, собственно, девать, да? О, пусть это будут электробусы, да? Причем тема довольно быстро заглохла. Электробусы стали просто автобусами, которые должны заменить вонючие маршрутки, которые, значит, наконец-то заметили. Слушай, я вот как житель Минска, микрорайона Восток, да, я эти вонючие маршрутки и дикие очереди на направлении туда, в Жодино, Смолевичи и так далее, да, я их прям, ну, помню, они всегда были, да, то есть их типа никто не видел, никто ничего, никто не обращал внимания, ну ок, да, ну, там стояла толпа людей. Собственно, эту тему мы с тобой тоже обсуждали уже, все, кто жаловался, что в маршрутках невозможно доехать до Фанипаля. Это ближайшие, на минуточку, города-спутники Минска. Если вы не можете наладить транспортное сообщение с ближайшими спутниками Минска, о чем тогда говорить? Какие люди должны поехать туда жить? Да? Ну, как вы себе это представляете? Чтобы каждый день брать штурмом маршрутку? Там, кстати, комментарии совершенно ужасные. Вот, ну, просто, ребят, если вы хотите что-то узнать, почитайте эти комментарии. Да? Как человек, который говорит, если я не вбиваюсь в маршрутку на 22:30 на Жодино, то я еду, значит, на вокзал, уезжаю электричкой, и тогда дома я оказываюсь около 2 часов ночи. Ну, кто-то же эти маршруты продумывает, кто-то назначает какие-то количество цифр, выдает лицензии, да? И когда я почитала, ну, во-первых, у них не совпадают показания на всех стадиях, да, какая пиковая загрузка по этим направлениям? 250 человек. А, нет, 400 человек направились. Подождите, 600 человек. Знаешь, мне это напоминает подсчет картошки, да, который каждый год мы собрали 1 000 000, весной оказывается, что мы осенью собрали только 900 тысяч, а потом, значит, ближе к концу осени оказывается, что мы на самом деле в прошлом году собрали 700, да? То есть она задним числом. Я понимаю, если сказать, что вот, ребят, мы собрали 1 000 000, а сохранили там 700 тысяч. Нет, это цифра выкопанного, да? Так и тут, да? Слушайте, сколько там людей ездят, мы понятия не имеем, да? Ну, в этом случае первое, что вы должны делать, не устраивать разнос на совещании, да? А уволить того, кто отвечает за транспорт сообщение в этой области. Потому что он что, не видел эти гигантские очереди? И я такая, ну вот, сейчас почитаю, что, какие будут предприняты меры. Так, ну, значит, заменить автобусами. Ну, заменить – это уже прикольно. Добавить мы не можем, мы заменим. Ну, понятно всем, что маршрутка от автобуса отличается. Она меньше, они чаще ходят, что людям удобно,
и
да.
И это основной аргумент, потому что, ну, уже люди основное, что писали, да. Что, слушайте, коли я не убился в одну маршрутку, про 5 хвилин приедет инша. Да. А коли вы поставите мне автобус, то я ведаю, с какой частотой ходят автобусы. Они будут ходить раз на 20 хвилин, раз на 30 хвилин. И я буду 30 хвилин стоять, мерзнуть, и у меня не будет никакой альтернативы. И это самое, что непокоит людей. Причем оказалось, хоть я, например, так само терпеть не могла, николи не могла терпеть маршрутки, потому что, ну, не мой формат, мне сапраўды там тесно. Але многие люди написали, отчепитесь, мне комфортно, мне подобается, и не суньте свой нос, куда вас не просят.
Слушай, люди просто боятся, что станет хуже. Я не умею ездить на маршрутках на самом деле, да, ну, серьезно. Я не умею. Я умею пользоваться транспортом цивилизованно, да. Когда мне еще там 20 лет назад говорили, слушай, что ты не едешь там работать в Москву, а потом сами с меня смеялись, потому что я не умею вот эту самую московскую фишку, она называлась ездить на хачиках, извините, да? Это когда ты, ну, такси цивилизованных нет, транспорта нет, ты просто рукой машешь и останавливаешь значит, вот гастарбайтеров на убитых машинах, и ездила вся Москва так. Я была в шоке, я говорила, что, ребят, я поеду метро, я поеду автобусом, я пойду пешком, я не умею так ездить, да, я цивилизованный человек, вот, и тогда уже в Минске можно было вызвать по телефону такси, и, ну, все москвичи прям очень удивлялись, говорили, ну, в смысле, так это, вышел, рукой махнул, и все перед тобой, ну, для меня это дикость, я не умею так ездить, я цивилизованный человек, я покупаю там талончик, да, про покупаю талончик еще один смешной момент, когда сказали, как будет изменена схема движения, а еще мы поставим, значит, кассу, где можно будет купить билет.
Что не треба, будем, мавляв, стоять в черзе-то кируться.
Да, товарищи, ну, 21 век, какой вы поставите киоск?
А прикладание мобильное, вы не можете просто зарабить абсолютно доступным,
ну, хотя бы билетоматы поставьте, да, ну, пусть человек в билетомате купит этот билетик, да, ну, какая касса, Господь с вами, да, это мне напоминает вот эту чудесную маршрутку на аэропорт, которая идет, наверное, сейчас идет, да, от метро Урусия, где постоянно не вбиться, где надо обязательно купить талончик в киоске, куда стоит еще гигантская очередь покупающих талончики, едущих на дачу. Ну, короче, послушайте, а можно это как-то сделать уже, как делается в 21 веке, да? Но коммуникация уровня бог, да, и всегда можно попросить пропагандистов сказать, что, значит, вы просто там неблагодарные, неправильные белорусы, очень Лукашенко с вами не повезло, вы не понимаете, значит, что сейчас вы должны наслаждаться тем, что вы будете ездить неудобно, вы будете опаздывать на работу, и вы будете платить за это втрое дороже.
Это, да? Вот это звичайный наратив про то, как Лукашенко не пошанцевало с белорусами.
Да.
Мы слухали журналістку Вольгу Лойка. Яна прокаментавала ідэі Лукашэнкі перасадзіць беларусаў з маршрутак на электробусы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.